Предлагаем вашему вниманию книгу Вотчмана Ни под названием «Тело Христово. Реальность». «И поставил его выше всего, главою церкви, которая есть тело его, полнота наполняющего все во всем». Ефесянам 1 глава стихи 22-23. Как Христос является реальностью, так и Церковь, как тело Христово, тоже является реальностью. Однако для многих тело Христово – это неопределенный, туманный и абстрактный термин. Это всего лишь красивая концепция или благородная теория. Это не та живая реальность, которая представлена в священных писаниях. Настало время и именно сейчас, когда все, кто ищет Господа, должны по-новому понять тело Христово. Нам нужно увидеть, что тело Христово – это жизнь, в которой мы живем. Это должно стать нашим повседневным опытом. В этом небольшом сборнике посланий, отобранных из-за единства их тематики и переданных авторам за годы верного служения, Вотчман Ни пытается показать нам реальность тела Христова. Он доказывает нам, что тело Христово основано на жизни и жизненном сознании. Оно построено на живых взаимоотношениях как между его членами, так и со своим главой. Это тело управляется по своим собственным законам, и блаженны те, кто открывает эти законы и им следует. Для них тело Христово действительно является живой реальностью. Пусть Бог дарует всем, кто читает эту книгу, мудрость и силу для жизни в реальности тела Христова. Глава 1. Жизнь и сознание. «В нем была жизнь, и жизнь была свет человеков». Иоанна 1:4. «Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти». Римлянам 8:12. «Посему страдает ли один член, страдают с ним все члены. Славится ли один член, с ним радуются все члены». 1 Коринфянам 12:26. С человеческой точки зрения жизнь кажется довольно неосязаемой и абстрактной. Как кто-то может представить жизнь таким образом, чтобы заставить людей признать, что это на самом деле жизнь? Мы не можем воспринимать жизнь как таковую и объяснять ее другим, как и другие не могут объяснить ее нам. Тем не менее, все мы можем познавать эту жизнь через чувство осознания жизни, которое для нас гораздо более существенно. Точно так же и жизнь, которую Бог дал верующему христианину, может быть познана через ее осознание. Хотя мы не можем ухватиться за эту божественную жизнь и показать ее самим себе или другим людям, мы тем не менее знаем, что у нас есть эта новая жизнь, потому что внутри нас есть совершенно новое сознание. Сознание божественной жизни. После того, как человек принял Господа, мы говорим, что он не только спасен, но и возрожден. Это означает, что теперь этот человек рожден от Бога. Он получил от него новую жизнь. И все же это трудно объяснить. Как он узнает, что у него есть жизнь Божья? Как другие люди узнают, что у него есть божественная жизнь? Как церковь признает, что у него есть жизнь Божья? Присутствие божественной жизни доказывается через осознание жизни. Если в нем есть жизнь Божья, то в нем должно быть и осознание этой жизни. Что такое сознание жизни? Христианин, которого время от времени одолевает грех, чувствует себя крайне неуютно. Это один из аспектов тела Христова. Он чувствует беспокойство, когда грешит. Согрешив, он сразу же ощущает завесу между собой и Богом и мгновенно теряет свою внутреннюю радость. Подобные проявления являются гранями сознания жизни. Ибо поскольку жизнь Божья ненавидит грех, то человек, у которого есть жизнь Божья, должен также испытывать определенное чувство против греха. Сам факт того, что он обладает этим чувством жизни, доказывает, что он обладает такой жизнью. Предположим, человек говорит, что он исповедал, что он грешник, и также принял Господа Иисуса как своего Спасителя. Но у него никогда не было никаких чувств против греха. Рожден ли этот человек свыше? В таком случае, если он совершит какой-либо грех, кто-то должен пойти к нему домой и сказать ему, что то, что он сделал, неправильно, прежде чем он когда-либо признает, что он действительно поступил неправильно. Когда человек спрашивает его, почему он совершает такой проступок, он невежественно отвечает: «А почему я не могу этого сделать?» Когда ему во второй раз сообщают, что он совершил другой грех, он снова признается, что сделал что-то не так. Однако вскоре после этого он совершает еще один грех. И кто-то снова вынужден рассказать ему об этом проступке, прежде чем он снова признает свою неправоту. Дело здесь не в том, что он не прислушивается к словам своего суфлера. На самом деле он вполне послушен словам другого человека. Проблема, однако, в том, что у него самого нет духовного сознания. Поэтому можно ли сказать, что у такого человека есть жизнь Бога, если он совершенно лишен какого-либо духовного осознания, и что другие должны сочувствовать ему? Если у него есть жизнь Бога, он должен осознавать это внутри себя. Для человека абсолютно невозможно вести духовную жизнь и в то же самое время не осознавать эту жизнь. Жизнь Бога – это не что-то туманное или абстрактное. Она очень конкретна и существенна. И откуда мы знаем, что она существенна? Потому что у такой жизни есть свое собственное сознание. Имея жизнь от Бога, человек не только с негативной точки зрения осознает свои грехи, но и с позитивной точки зрения он познает Бога. Ведь то, что мы получаем, это не дух рабства, а дух сыновства. Мы просто естественно чувствуем, что Бог очень доступен, и что взывание «Авва, Отче» – это слаще всего, Галатам 4:6. Святой Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи, Римлянам 8:16. Следовательно, познание Бога как Отца является внутренним осознанием этой жизни. Некоторые люди просто имеют представление о доктрине. Они никогда не встречались с Богом и поэтому боятся того, к кому не могут прикоснуться. У них нет никаких жизненных отношений с Богом, и Дух Святой не засвидетельствовал их духу, что они дети Божьи. Они не могут взывать из глубины своего духа «Авва, Отче». Такие люди могут молиться, хотя в своей молитве они не ощущают ни отдаленности от греха, ни близости Господа. Они не ощущают ни ужасности греха, ни близости Бога. У них нет отношений с Ним, потому что они еще не получили от Него новую жизнь. Поэтому они не чувствуют, что Бог рядом, и не осознают, что Христос уже разрушил стену, разделяющую их с Богом. Короче говоря, они не осознают себя детьми Божьими. Они могут исповедовать, что они христиане, но их чувства перед Богом неадекватны. Хотя своими устами они могут произносить «Отец Небесный», внутри них нет такого ощущения. Только наличие такого сознания доказывает существование такой жизни. Но если никогда не было такого осознания, то как кто-то может говорить, что внутри них есть такая жизнь? Сознание тела – это аспект сознания жизни. То же самое верно и в отношении тела Христова. Многие братья и сестры спрашивают, как я могу сказать, что я видел тело Христова? На каком основании я могу утверждать, что прожил жизнь тела Христова? Наш ответ прост. Все, кто знает жизнь тела Христова, будут обладать сознанием тела Христова. Если вы действительно видели тело, у вас не может не быть сознания тела. Поскольку жизнь в вас – это реальность и переживание, она не может не проявлять свое сознание. Вы ощущаете тело Христова не только как принцип или учение, но вы обнаруживаете, что тело Христова – это предмет истинного внутреннего осознания. Посему страдает ли один член? Страдают с ним все члены. Славится ли один член? С ним радуются все члены. 1 Коринфянам 12:26. Страдание – это ощущение, так же, как и радость – это тоже ощущение. Хотя членов много, но жизнь одна. А значит, и сознание тоже одно. Давайте возьмем в качестве примера человека, которому, возможно, установили в его тело искусственную ногу. Теперь, хотя она может казаться почти такой же, как и другая, настоящая нога, в ней, тем не менее, нет жизни. Следовательно, у нее нет телесного сознания. Ведь когда другие члены страдают, эта искусственная нога ничего не чувствует. Когда другие члены радуются, искусственная конечность не испытывает никакого восторга. Все остальные члены тела обладают одинаковым осознанием, потому что все они обладают одной общей жизнью. Искусственная нога сама по себе не обладает сознанием, потому что в ней нет этой жизни. Жизнь нельзя имитировать, да в этом и нет необходимости. Если жизнь есть, то нет необходимости притворяться. А если жизни нет, то нет и возможности притвориться. Наиболее характерным выражением жизни является ее сознание. Следовательно, христианин, который видит жизнь тела, неизменно будет осознавать тело вместе с другими членами тела Христова. Учение о теле Христовом против его реальности. В духовных вопросах знание доктрины без наличия сознания бесполезно. Кто-то, например, может сказать, что ложь – это грех, который он не должен совершать, потому что другие люди говорили ему, что христианин не должен лгать. Реальная проблема заключается не в том, правильно ли лгать, а в том, осознает ли он это внутренне, когда лжет или нет. Если у него нет внутреннего осознания того, что его ложь – это грех, то сколько бы он ни исповедовал своими устами, что ложь – это грех, это ему совсем не помогает. С одной стороны, он может говорить, что человек не должен лгать, но с другой стороны, он постоянно лжет. Особенность тех, кто живет Божьей жизнью, заключается в том, что когда они лгут внешне, они чувствуют себя плохо внутри. Не потому, что они знают, согласно доктрине, что лгать нехорошо, а потому что они чувствуют внутренний дискомфорт, если действительно лгут. Вот что на самом деле означает называться христианином. Что характеризует христианина, так это внутреннее осознание этого жизненного осознания, о котором мы с вами говорили. Тот, у которого нет жизни и внутреннего сознания, тот не является христианином вовсе. Внешние правила – это просто стандарты, а не жизнь. Следует отметить, что человеку совершенно недостаточно сказать: «Я знаю учение тела Христова, поэтому я не должен действовать независимо». Ему также необходимо иметь внутреннее осознание такого учения. Предположим, он устами говорит, что ему не следует быть независимым. И все же, когда он действует независимо, он не осознает такой независимости. Тем самым доказывается, что он никогда по-настоящему так и не видел тела Христова. Это не значит, что он не слышал учения о теле Христовом. Это просто указывает на то, что он не видел его реальности. Слушание, учение и видение реальности тела Христова принадлежат к двум совершенно разным сферам. Слушание, учение о теле – это просто внешнее понимание принципа, в то время как видение тела Христова – создает внутреннее осознание. Это похоже на ситуацию, в которой простое слушание учения о спасении дает человеку знание о том, как Бог спасает грешников. Но внутреннее принятие Господа Иисуса как Спасителя создает в этом человеке осознание Бога, а также осознание греха. Какая все-таки разница между этими двумя понятиями? Следовательно, мы не должны упускать из виду такой аспект, как сознание жизни. Это не просто внешние ощущения, но это и внутреннее чувство. Такое сознание является выражением жизни. Наличие или отсутствие этого сознания раскрывает реальность или нереальность внутри нас. Это дает нам представление о том, есть ли внутри нас жизнь Христова или нет. Осознание жизни отличается тем, что оно позволяет вам узнавать все спонтанно, без необходимости в пояснениях. Если вам нужно будет что-то сказать, будет уже слишком поздно. Что бы произошло, если бы каждому христианину нужно было объяснять, что такое грех и чего не следует делать? Что, если в этом случае рядом с вами никого не окажется? Что, если вы забудете о том, что вам сказали? О, давайте посмотрим, что христианин поступает не в соответствии с тем, что он слышит от окружающих, но руководствуется тем, что ему говорится внутри. Внутри него есть жизнь, внутренний свет, внутреннее сознание. Это происходит от внутреннего сияния Божьего света. Оно исходит от внутренней жизни, это не информация извне. Когда мы переживаем рождение свыше, рождение от Бога, рождение от Духа Святого, мы обретаем совершенно реальную жизнь. Таким образом, внутри нас есть очень реальное сознание. Реальность такого сознания доказывает реальность божественной жизни. Давайте попросим Бога быть милостивым к нам, чтобы мы всегда могли соприкасаться с этим сознанием жизни и жить в нем. Давайте также попросим Бога дать нам богатое сознание, чтобы мы могли быть чуткими во всем. Чтобы мы могли осознавать Бога, грех, тело Христово и все духовные реальности. Пусть Бог ведет нас по нашему пути и прославляет Свое имя. Глава 2. Осознание тела Христова. «По данной мне благодати, всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил». Ибо как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так мы многие составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члена. Римлянам 12 глава, стихи с 3 по 5. В предыдущей главе мы немного разобрались в том, как сознание раскрывает жизнь. Здесь мы продолжим, чтобы понять, что такое сознание тела Христова. Любите братьев. Давайте сначала рассмотрим это с точки зрения любви. Одна вещь кажется совершенно удивительной, когда мы размышляем над этим стихом. Мы знаем, что перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев. 1 Иоанна 3:14. Все, кто перешел из смерти в жизнь, любят друг друга. Все, кто стал членами одного духовного тела, любят друг друга. Такая любовь исходит от жизни и возникает спонтанно. Можно ли считать человека детем Божьим, если после утвердительного ответа на церковном собрании, что он христианин, и после напоминания о том, что как христианин он должен любить других христиан, он затем говорит: «Я начну любить других христиан завтра, если ты так скажешь». О, давайте увидим, что каждый, кто действительно рожден свыше и имеет жизнь Божью, спонтанно любит всех, кто является членами тела Христова вместе с Ним. Независимо от того, напоминают ему об этом или нет, он осознает, что любит братьев. Несомненно, ему нужно много раз напоминать о любви к братьям. Однако это напоминание не добавляет к нему ничего, что не было бы то, что в нем уже есть. Вместо этого лишь усиливается то, что уже присутствует в нем фактически. Если в человеке присутствует любовь к Господу, то есть и любовь к братьям. А если любви Божьей нет, то нет и братской любви. Это так просто. Ничего нельзя создать или изготовить. Когда верующий встречает другого человека, принадлежащего Богу, он, как ни странно, но вполне естественно, любит его. Потому что в нем есть то внутреннее сознание, которое должно выражаться в любви к этому другому человеку. Однажды у одного брата во Христе родился сын. Его спросили: «Теперь, когда ты стал отцом, ты любишь своего сына?» Он ответил: «За неделю до того, как я стал отцом, я все думал о том, как я должен любить своего сына. Но как только родился мой сын, в тот момент, когда я его увидел, мое сердце совершенно естественно потянулось к нему, и я просто полюбил его». Мы видим здесь, как человеческая любовь рождается из сознания внутри, ему не учат извне. Точно так же все дети Божьи, которые искуплены кровью Агнца, получают Божью жизнь и крестятся в тело Христова. Они не могут не испытывать внутреннего побуждения любить друг друга, как членов одного тела. Часто, когда вы встречаете человека, который действительно от Господа, ваше сердце тянется к нему, как только вы узнаете, что он христианин, независимо от того, приехал ли он из-за границы или является местным жителем. Является ли он высокоцивилизованным или некультурным, или независимо от того, какой расе или профессии он принадлежит. Любовь – это внутреннее сознание. Если вы находитесь в одном духовном теле, вы, естественно, уже обладаете таким сознанием. Никакого разделения. Тот, кто видел тело Христово и, следовательно, обладает сознанием тела, чувствует себя невыносимо, когда делает что-либо, что может вызвать раскол или разделить детей Божьих. Ибо Бог любит всех, кто принадлежит Богу, и не может разделить своих детей. Любовь, она естественна для тела Христова, тогда как разделение, оно совершенно неестественно. Это точно так же, как в случае с нашими двумя руками. Независимо от того, по скольким причинам одна рука может быть поднята против другой, нет никакого способа разорвать их связь. Разделение просто невозможно.